«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 11 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1899 год. Введение временных правил об отдаче студентов в солдаты за участие в студенческом движении. В феврале и марте того года всю Российскую империю охватывают студенческие волнения. Протестуют университеты Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Томска, Казани, Харькова, Варшавы и Одессы. В столице к стачке присоединились и другие учебные заведения, в том числе военно-медицинская академия, высшие женские курсы и даже духовная академия. А началось все как раз со столицы. В Санкт-Петербурге ректор университета вывесил постановление о карах за участие в протестах, и заканчивалось это постановление следующими словами. «Виновные могут подвергнуться аресту, лишению льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столицы». Эффект от этого постановления получился совершенно обратный. Вместо того, чтобы испугаться, студенты начинают протестовать еще больше. Их исключали из университета, критиковали на собраниях, но вирус фрондерства был уже неистребим. Студенты выходят на улицы. Происходят стычки с полицией. Об этом пишут газеты, и молодежные волнения вспыхивают в империи то там, то тут.
Неужели же вам не хочется ничего другого? У вас вся жизнь впереди.
В итоге выходит постановление, которое, по правде говоря, нарушает все нормы. Студентов не только исключают из институтов, но и разрешалось отдавать их в солдаты. Даже если у студентов имеется льгота по семейному положению, либо по образованию, или они даже не достигают еще призывного возраста. Сколько именно попало под действие этого закона человек, доподлинно неизвестно. Но это позволило свести студенческие волнения к минимуму. И в то же время этот документ порождает такое явление, как подпольные студенческие революционные кружки, которые проявят себя во всей красе через 6 лет, во время революции 1905 года. Год 1921. Опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики – НЭПа. Введение НЭПа – жизненная необходимость для молодой Советской Республики. Из-за Первой мировой, революции и гражданской войны разрушено практически все сельское хозяйство, стоят производства. Народ недоволен и голодает. Начинаются массовые восстания деревень и крестьянства в Сибири. А вот победа мировой революции откладывается на неопределенное время. В итоге обстоятельства вынуждают советскую власть вводить новую экономическую политику и делать послабления. Введен продовольственный налог вместо продразверстки, разрешена свободная внутренняя торговля, частное предпринимательство. Иностранцы получают возможность брать в аренду промышленные предприятия.
Хотите бублички, горячие бублички, хотите ровнички, все на скале, и вновь ненастную меня несчастного.
В крупных городах появляются коммерческие магазины и коммерческие рестораны. В них есть все, но за очень большие деньги. У самих большевиков из-за НЭПа тоже происходит раскол. Одни считают, что введение новой экономической политики предает идеалы коммунизма. Другие считают НЭП временным решением проблемы. Третьи просто пользуются случаем и пытаются легко отмыть то, что было награблено в годы гражданской. Появляется новое ругательство – «Непман» или «Непман недорезанный». Это почти как буржуй, только наш, новый, советский.
Вы что же, труженик?
Да уж известно, не «Непман».
1973 год. По центральному телевидению начинают показ многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны», который ставит Татьяна Леознова по повести Юлиана Семенова. Каждый вечер у экранов телевизоров собираются практически все, чтобы посмотреть, как в логове фашистов действует советский разведчик Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц. История начинается сначала на бумаге, и сценарий многосерийного фильма пишется Юлианом Семеновым практически два года, с 68 по 69 включительно. За это время готовят кинопроизводство, шьют недостающие костюмы, подбирают актеров и режиссера. Татьяна Леознова, которой к тому времени 46 лет, заявляет, что готова взяться за постановку. И ее кандидатуру вроде бы как готовы утвердить, если бы не одно «но». Все, что снимала Леознова до 17 мгновений весны, мелодрамы, в жанре исторического военного кино она ни разу не работала. Однако Татьяна Леознова доказывает, что готова к этой постановке. Она практически переписывает сценарий и называет актеров, с которыми хочет работать. Снимают два года без перерыва. В ГДР там сцены с немецкими актерами, в Риге снимают «Цветочную улицу», в Тбилиси и Боржоми переход пастора Шлага через Альпы, прогулки Штирлица в лесу делают в Подмосковье. Когда в начале 1973 года лента уже готова и смонтирована, ее показывают высокому телевизионному руководству. И на голову Татьяны Леозновой сыпятся первые упреки. Больше всего возмущаются военные. Они заявляют, что согласно фильму войну выиграли одни разведчики. Возразить им Леознова не посмела, поэтому отправилась исправлять досадную оплошность. Она включает в фильм еще несколько сот метров документальной хроники, и претензии военных были сняты. И музыкальное событие дня сегодняшнего – 11 августа 1969 года. В одном из клубов Беверли-Хиллз певица Дайана Росс впервые представляет аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на 3,5 сотни гостей производит 11-летний мальчуган по имени Майкл. Майкл Джексон. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».